Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Международный резонанс и реакции в Кишиневе на решение граждан Великобритании выйти из Европейского Союза. Накануне баварской встречи по приднестровскому урегулированию с пресс-представителем ОБСЕ призывает Кишинев и Тирасполь продолжать переговоры в позитивном ключе. Спустя много лет Верховный Совет Приднестровья вернулся к законопроекту, согласно которому целью переговоров с Молдовой является независимость региона. Мнение экспертов из Тирасполя и Кишинева. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона Юлия Михайлова.
Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил в пятницу, что уважает решение британцев покинуть Европейский Союз, а Соединенное Королевство и Европейский Союз остаются неотъемлемыми партнерами США. В Москве президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вмешивалась и не влияла на процесс голосования в Великобритании по выходу из Евросоюза, и он заверил, что Россия сделает все для минимизации негативных последствий Брексита для российской экономики. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что выход Британии из Евросоюза приведет к падению цен на нефть, ослаблению рубля и резкому росту волатильности рынка, но выразил уверенность в том, что влияние на российскую экономику будет ограничено. В Берлине канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что результаты референдума Великобритании – это удар по процессу европейского объединения. Вместе с тем Меркель выразила уверенность в том, что Европейский Союз достаточно силен, чтобы дать правильные ответы на сегодняшний день. Спецпредставитель председателя ОБСЕ Курт Майер Клод приветствовал достижения Кишинева и Тирасполя в реализации протокола, подписанного в начале июня в Берлине на переговорах в формате 5+2, возобновленных после двухлетнего перерыва. В четверг и пятницу Курт Майер Клод побывал в Кишиневе и Тирасполе для подготовки неформальной встречи в Баварии, которая состоится в том же формате в середине июля. В четверг на встрече с немецким послом глава Приднестровского региона Евгений Шевчук поблагодарил немецкое председательство ОБСЕ за усилия, направленные на формирование в переговорном процессе атмосферы конструктивной работы, но выразил сожаление по поводу дефицита взаимосогласованных, взаимовыгодных проектов решения, которые могли бы подписать стороны конфликта. В прямом эфире первого приднестровского телеканала Евгений Шевчук заверил, что голода в Приднестровье не будет. Несмотря на валютный кризис, продовольственного кризиса администрация не допустит, сказал Шевчук и добавил при этом, что связанные с импортом проблемы были бы давно решены, если бы органы власти своевременно приняли на основе консенсуса антикризисные меры. Администрация Шевчука с одной стороны и Верховный Совет, большинство в котором связано с главным импортером региона холдингом «Шериф» с другой стороны, обвиняют друг друга в эскалации финансового и экономического кризиса. Противостояние между сторонниками Шевчука и компанией «Шериф» происходит на фоне предстоящих выборов главы региона, намеченных на 11 декабря. Недавний социологический опрос, проведенный в Приднестровье российской исследовательской организацией, показал, что 86% населения региона связывают свое будущее с Россией, тогда как за сохранение независимости высказались 9%, а идею воссоединения с Молдовой поддерживают и того меньше, всего лишь 2%. Опрос показал, что среди возможных кандидатов наибольшей поддержкой избирателей пользуется председатель Верховного Совета Вадим Красносельский. За него готовы проголосовать 24% респондентов. Действующий глава региона Евгений Шевчук может рассчитывать на 11% голосов избирателей. Его предшественник Игорь Смирнов также пользуется определенной поддержкой электората. Его готовы избрать 7% опрошенных, как и супругу бывшего главы КГБ Галину Антюфееву. Опрос проведен в период со 2 по 9 июня на всей территории Приднестровья среди 1200 респондентов. Погрешность составляет 2,8%. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы призвало Россию прекратить незаконную вербовку молдавских граждан в ряды российских вооруженных сил. Молдавская дипломатия направила посольству России в Кишиневе вербальную ноту в связи с фактами вербовки, зафиксированными на левом берегу Днестра в населенном пункте Терновка Слободзейского района. Министерство иностранных дел заявило, что эти мероприятия, как и замеченные ранее аналогичные случаи, противоречат законодательству Молдовы, нормам и принципам международного права, а также двусторонним молдавско-российским соглашениям. Москва испытывает определенные трудности с ротацией и снабжением 1350 военнослужащих оперативной группы российских войск после того, как Украина запретила в прошлом году транзит российских военных по своей территории. Россия неоднократно обвиняла Молдову в ограничении доступа своих военнослужащих к месту службы в Приднестровье, так и гражданских лиц через Кишиневский аэропорт. Аэропорт.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Итак, граждане Великобритании проголосовали на референдуме 23 июня за выход страны из Европейского Союза. Согласно результатам, 52% сказали «нет» Евросоюзу, а 48% проголосовали за сохранение членства ЕС. Это решение подвергли критике главы других стран Евросоюза, но приняли с одобрением лидеры антиевропейских партий. Какими последствиями чреват этот шаг для Великобритании и прежде всего для Европейского Союза? Обзорный материал нашего корреспондента в Брюсселе Дана Алексия, рассказывает Юлия Михайлова.
Когда в пятницу на пресс-конференции по итогам британского референдума главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера спросили, означает ли референдум начало конца Евросоюза, он ограничился кратким «нет» и покинул зал. Слово сейчас за столицами 27 стран, оставшихся в ЕС, в частности, стран-основателей Европейского экономического сообщества, предшественника Европейского Союза, Германии, Франции, Италии и трех стран Бенилюкс. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер созвал экстренную встречу ядра Евросоюза. Эти страны могут решить идти дальше еще более сплоченными политически, не дожидаясь присоединения более сдержанных стран Северной и Восточной Европы. Для самой Великобритании Брексит может обернуться быстрым расколом страны. Уже в пятницу утром премьер-министр Шотландии Никола Старжен заявила, что страна столкнулась с перспективой быть исключенной из Евросоюза против воли населения, а это с точки зрения демократии неприемлемо. По ее словам, в этих условиях вполне вероятен второй референдум, в ходе которого Шотландия решит оставаться или вновь вступить в Евросоюз без Великобритании. Большинство шотландцев, 62%, проголосовали за сохранение членства в ЕС. Очевидно, что выход Великобритании из ЕС и ослабление всей европейской конструкции ставит крест на любых попытках расширения Европейского Союза, по крайней мере, в обозримом будущем. Брексит надолго отдалит исполнение европейской мечты как балканских стран, так и Турции. Кроме того, Брексит – отличный подарок Путину. Отрицательный результат референдума и перспектива вполне реальная, как оказалось, выхода Великобритании из ЕС отразится и на санкциях Запада в отношении России, которые истекают в июле. Ряд стран ЕС, таких как Германия, Италия или Венгрия, сдержанно относятся к их продлению. Великобритания – один из самых решительных сторонников продления санкций, но сейчас ее анонсированный выход из ЕС сведет к нулю влияние Лондона на остальных членов Евросоюза. Брексит вместе с отрицательным результатом апрельского консультативного плебисцита в Нидерландах об ассоциации Украины и ЕС свидетельствует о том, насколько референдум по таким сложным вопросам может оказаться опасным на фоне растущего популизма в Европе. После Брексита неопределенности и неуверенность настолько велики, что президент Болгарии Русин Плевнелиев, комментируя возможные последствия коллапса Европейского Союза, предостерег: «Если ЕС рухнет, в Европе может начаться война». Первой ласточкой возможной угрозы стало пятничное заявление вице-премьера Северной Ирландии Мартина МакГиннеса, который призвал провести референдум о выходе Северной Ирландии из Соединенного Королевства и присоединении к Ирландии. По его словам, таким образом можно покончить с разделением двух частей Ирландии и сохранить членство в Евросоюзе. Если Великобритания попытается силой предотвратить объединение двух Ирландий, это может привести к новому всплеску насилия и терроризма, которые потрясли Северную Ирландию в последние десятилетия XX века. Если и Шотландия объявит о своей независимости для того, чтобы остаться в Европейском Союзе, что весьма вероятно, это уменьшит Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии до Англии и Уэльса. Ирония в том, что в 2013 году пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал Великобританию маленьким, никому не интересным островом, на который никто не будет обращать внимания. Независимость Шотландии лишит Великобританию половины острова.
В Кишиневе евроскептики приветствуют результаты британского референдума. Политики, которые подключились к кампании с целью убедить британцев остаться в Евросоюзе, в том числе премьер-министр Павел Филипп, говорят, что решение британцев их разочаровало, но оно не повлияет на стремление Республики Молдова присоединиться к ЕС. Что говорят о Брексите в Кишиневе, расскажет Юлия Михайлова.
Накануне референдума в Великобритании премьер-министр Павел Филипп призывал молдаван диаспоры убедить своих британских друзей проголосовать за дальнейшее пребывание страны в Европейском Союзе. После обнародования результатов премьер-министр написал на своей странице в Фейсбуке «Печальный день для Европы», но подчеркнул при этом, что Молдова сохраняет приверженность европейскому курсу, так как считает Евросоюз успешным проектом и желает стать его частью в последующие годы. Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков считает, что референдум в Великобритании повлияет и на политику Республики Молдова. Молдова – страна маленькая, которая в состоянии мобилизоваться и стать частичкой Европы. В противном случае, конечно же, негативный момент присутствует. Конфронтация между Востоком и Западом, конфронтация вокруг жизнеспособности европейской идеи. Всего этого не избежать. Уверен, что очень многие будут спекулировать на этом. Много будет пессимистов, которые в один голос будут твердить, что у Молдовы, как независимого государства, нет никаких шансов. Я считаю, что мы прежде всего должны быть реалистами. Молдова нуждается в Европе точно так, как Европа нуждается в Республике Молдова. Реакция, о которой говорит демократ Дмитрий Дьяков, не заставила себя долго ждать. Вскоре после объявления результатов британского референдума председатель нашей партии Рената Усатый ехидно заметил, что советы и моральная поддержка премьера Филиппа не помогли Великобритании остаться в Европейском Союзе и дал понять, что евроинтеграция удобна для молдавских политиков, так как они прикрывают ею воровство и неэффективность. Лидер партии социалистов Игорь Дадон написал в Фейсбуке, что Брексит – это начало конца Европейского Союза. Молдова не должна бежать за поездом, который распадается на части и теряет вагоны, считает лидер социалистов. Не заставили себя ждать и либералы. Михай Гимпу написал в социальных сетях, что те, кто сегодня состоит на службе у Кремля и радуется Брекситу, призывая Молдову отказаться от европейского пути, они против благополучного будущего, против национальных интересов. Помимо политических последствий, считает депутат от либеральной партии Юлиан Карп, Брексит станет тяжелым испытанием для молдаван, работающих в Великобритании.
Мы должны помнить о том, что многие граждане Молдовы, обладающие и румынским гражданством, трудятся в Великобритании, а в условиях, когда будет пересматриваться политика в отношении права на труд граждан Европейского Союза, естественно, пострадает часть наших граждан, работающих в Великобритании.
Большинство комментариев на тему британского референдума сводится к слову «неопределенность». Многие эксперты, в том числе эксперт Ассоциации по внешней политике Виктор Кириллы, считают, что отныне Евросоюз будет заниматься собственным выживанием, а что касается Молдовы, она оказалась одна перед надвигающейся бурей.
И молдавский министр финансов Октавиан Армашу разочарован результатами британского референдума. По его словам, это плохо для всей человеческой цивилизации. В интервью «Свободной Европе» Армашу высказал мнение, что Молдова не сильно пострадает, так как основная часть денежных переводов сюда поступает из Юго-Восточной Европы. Более того, министр уверен, что результаты британского референдума не пошатнут стремление Молдовы интегрироваться в Евросоюз. Но на этом будут спекулировать сторонники провосточной ориентации.
Специальный представитель ОБСЕ по урегулированию Приднестровского конфликта Корт Мэйер Клод призвал Кишинев и Тирасполь двигаться в сторону конкретных договоренностей по таким вопросам, как признание приднестровских дипломов об образовании и регистрационных номеров автомобилей. Эти пункты переговорной повестки согласованы в начале месяца в ходе берлинского раунда переговоров в формате 5+2. Корт Мэйер Клод готовит почву для очередной встречи формата 5+2 в следующем месяце в Германии. В пятницу в Кишиневе дипломат провел пресс-конференцию по итогам своего визита в Молдову, в ходе которого встретился с представителями как официального Кишинева, так и Приднестровской администрации. Не вдаваясь в подробности относительно рассмотренных вопросов, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ, посол Корт Мэйер Клод, сказал, что в последнее время в приднестровском урегулировании закладывается фундамент будущих достижений. По мнению немецкого дипломата, встреча в формате 5+2, состоявшаяся в начале этого месяца в Германии, это несомненный успех участников переговорного процесса.
Москва, Киев, Вашингтон, Брюссель и ОСЧЕ. Аусемнатон протокол комун, чия че на фост посибил дин 2011.
Все участники формата – Кишинев, Тирасполь, Москва, Киев, Вашингтон, Брюссель и ОБСЕ – подписали совместный протокол. Такого не удавалось с 2011 года. Встречу, как и подписанный протокол, можно считать прорывом. Это несомненный успех, общий успех участников. И что означает этот успех? Что решит приднестровский конфликт быстро? К сожалению, нет. Это означает, что впервые после довольно длительного периода нам удалось придать новый импульс процессу урегулирования приднестровского конфликта, и что появился реальный шанс сделать несколько конкретных шагов на благо граждан, проживающих на обоих берегах Днестра. По моему мнению, это начало, а не конец. Предстоит еще много работы, но я с удовольствием могу отметить, что в ходе состоявшихся встреч и премьер-министр Филипп, и приднестровский лидер Шевчук, и председатель парламента Канду, и глава Верховного Совета Приднестровья Красносельский, все они высказывались за продолжение совместных поисков решения на основе Берлинского протокола.
Парламентului Канду și șeful Sovietului Suprem Krasnoselski m-au asigurat că ei susțin continuarea implementării parcursului comun în baza protocolului de la Berlin.
Корт Мэйер Клод напомнил, что на недавней встрече в Германии участники формата 5+2 согласовали дорожную карту и что он приехал в Кишинев для оценки хода ее реализации. «Свободная Европа» попросила германского дипломата объяснить, почему Кишиневу пытаются навязать условия, которые эксперты расценивают как уступки. Речь идет о признании дипломов, выданных учебными заведениями Приднестровского региона, о восстановлении телефонной связи и о признании регистрационных номеров приднестровских автомобилей. Эксперты расценивают такие шаги, как односторонние уступки со стороны Кишинева, которые ведут к началу признания Приднестровья. Вот что ответил на этот вопрос Корт Мэйер Клод. Видно, эти вопросы оказалось не так легко решить. Есть и скептики, есть и критика. Я взял на заметку все критические высказывания. Наверное, надо еще раз и более подробно объяснить эту логику. Но я уверен, что эти проекты на благо обеих сторон, если их правильно понять, разумеется. Если говорить о транспорте, там есть множество других вопросов, которые подлежат обсуждению. То же самое можно сказать и о вопросах, связанных с образованием. Первые успехи сделают возможным решение других вопросов. Повлекут за собой другие результаты, серьезные и осязаемые. И я очень рад видеть сейчас в начале этого пути новый подход, конкретный и конструктивный. Выразив сомнение в предпринятых ранее условиях, Кортмайер Клод подчеркнул важность достижения таких результатов, от которых выигрывают обе стороны и, главное, люди, живущие на обоих берегах Днестра. Это новый подход, это новое начало, а не конец. Политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев заявил в недавнем интервью, что международные переговорщики по приднестровскому урегулированию, цитирую, «следуют утопической идее сохранения границ Советской Молдавии». Конец цитаты. Как сообщает информационное агентство «Новости Приднестровья», Игнатьев сделал это заявление в интервью немецкому режиссеру Штеффи Вурстер, которая снимает в Приднестровье документальный фильм о миротворческой операции на Днестре. Согласно цитируемому источнику, Игнатьев сказал, что стороны никогда не придут к окончательному регулированию конфликта, если не будут учитывать свободное волеизъявление, выраженное населением Приднестровья в 2006 году на референдуме о независимости и присоединении к России. Тем временем Верховный Совет Приднестровья принял в первом чтении законопроект, разработанный еще администрацией Игоря Смирнова, который устанавливает определенные рамки для приднестровских переговорщиков, а именно любые переговоры с Кишиневым или международными участниками приднестровского урегулирования должны быть направлены исключительно на признание независимости Приднестровья. Почему депутаты именно сегодня, спустя много лет, вернулись к этому законопроекту? Что изменилось? Наш корреспондент Лина Грыл попыталась получить ответ на этот вопрос у политолога, депутата Верховного Совета Приднестровья Андрея Сафонова.
Господин Сафонов, документ был разработан несколько лет назад. Почему именно сейчас депутаты о нем вспомнили и какова роль этого документа?
В самом начале правления президента Шевчука он отозвал внесенный еще администрацией Игоря Смирнова законопроект об основах переговорного процесса с Республикой Молдова. Проблема заключалась в том, что Верховный Совет еще прошлого созыва, а также бывший президент Игорь Смирнов исходили из того, что в ходе диалога с официальным Кишиневым необходимо поставить определенные рамки, дальше которых в ходе диалога отступать было бы нельзя. А те компромиссы, которые бы заключались между Кишиневым и Тирасполем, не затрагивали бы самостоятельный статус Приднестровья. В данном случае Евгений Шевчук, который хотел одним рывком наладить отношения с Республикой Молдова до уровня теплых и дружественных, считал, что такой закон является признаком недоговороспособности. В то же время отзыв закона укладывался в его известную политику малых шагов, в ходе которой, как подчеркивали многие эксперты, был сделан целый ряд односторонних уступок Кишиневу, но, к сожалению, не были сделаны ответные уступки. Поэтому, когда пришел новый Верховный Совет и началась ревизия всех законопроектов, которые были разработаны, но так и не дошли до своего окончательного принятия, всплыл и законопроект об основах переговорного процесса с Молдовой. Надо отметить, что, конечно же, здесь каким-то образом можно еще и связать его с диалогом в формате 5+2. В каком именно смысле? Как известно, Соединенные Штаты, Европейский Союз, естественно, делегация Республики Молдова полагают, что в ходе переговоров необходимо приступить к политическим, военным и статусным вопросам. В свою очередь, Тирасполь и Российская Федерация, которая де-факто является союзником Приднестровья в сфере дипломатии и политики, исходит из того, что в первую очередь необходимо обсуждать вопросы социальной сферы, экономики и тому подобное, то есть вопросы не политические. Чтобы поставить, как уже было сказано чуть ранее, определенные рамки для компромиссов и сделать так, чтобы дальше этих рамок компромиссы не шли, и был осуществлен возврат к данному законопроекту. Поэтому то, что он принят в первом чтении, означает, что, конечно, могут быть дорабатываться еще частности, могут еще работать депутаты над какими-то нюансами, но в целом концепция осталась прежняя. То, чтобы самостоятельность Приднестровья не претерпела каких-либо изменений.
Господин Сафонов, а этот документ, он не уменьшает возможность достижения каких-то позитивных результатов в процессе переговоров в формате 5+2? Потому что, когда ставятся такие очень жесткие рамки, возможность для достижения какого-то компромисса, она, соответственно, уменьшается.
В данном случае, конечно же, надо учитывать тот факт, что и у Кишинева, и у Тирасполя есть определенные позиции, которые могут расцениваться как достаточно четкие и где-то даже жесткие. Но это берет свое начало еще приблизительно с 2005-2006 годов, когда, как известно, Кишинев принял известный нам закон от 22 июля 2005 года о статусе населенных пунктов левобережья Днестра. В свою очередь в Приднестровье был проведен референдум о независимости, а потом предложен был Кишиневу проект договора о дружбе и сотрудничестве между Приднестровьем и Молдовой. Его в 2008 году, 11 апреля, теперь уже бывший президент Игорь Смирнов вручил своему, теперь тоже уже бывшему молдавскому коллеге Владимиру Воронину. Поэтому, конечно же, надо сказать, что и одни, и другие проекты, и в данном случае закон, принятый в первом чтении о переговорном процессе с Молдовой, конечно, это все следствие тех непростых отношений, которые существуют между Молдовой и Приднестровьем. И я бы даже к этому добавил, непонятно, если вести переговоры на политические темы, то в каком геополитическом пространстве надо урегулировать конфликт. То ли в европейском, как настаивает Кишинев, который подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом и о зоне торговли, то ли в евразийском, как того требует Тирасполь, который провозгласил курс на участие в таможенном и также в Евразийском союзе. В общем, пока я не вижу того реального компромисса, который был бы предложен и который бы действительно давал возможность обеим сторонам без потери лица выйти на реальное соглашение.
А ваш прогноз, он каков по переговорам в свете этого закона на следующий период?
Ну, что касается переговорного процесса, то, как известно, судя по последним сообщениям, конференция, которая намечалась в Баварии, непонятно, состоится она или нет. Это один момент. Второй момент, я бы сказал, что, конечно, президентские выборы в Молдове и в Приднестровье окажут очень серьезное влияние на ход диалога, потому что, когда идет борьба за власть, никто не хочет брать на себя ответственность и подписывать какие-то кардинальные соглашения. Ну и третий момент, он немножко сопрягается с тем, что мы сказали чуть раньше. Если нет понимания, в каком пространстве может быть достигнут компромисс, следовательно, обе стороны не будут сильно спешить подписывать какие-то документы. Это значит, что такая неторопливая борьба будет продолжаться, несмотря на то, что какие-то гаранты или посредники или наблюдатели попытаются ускорить выход на политические соглашения. Я думаю, пока до политических соглашений еще далеко.
Мнение депутата Верховного Совета Приднестровья, политолога Андрея Сафонова. Лина Грыл попыталась также узнать, какими видится из Кишинева решение Верховного Совета Приднестровья вернуться к законопроекту 2011 года, принятому пока в первом чтении, который ограничивает полномочия приднестровских переговорщиков, обязывая их обсуждать исключительно признание независимости Приднестровья. Лина Грыл беседует с аналитиком центра «Политикон» Ионом Теберцем.
Да, Антрадвер, ну есть его инициативы, но есть инициативы, которые...
И эта законодательная инициатива имеет, по всей видимости, два аспекта. Первый состоит в том, что Тирасполь стремится занять жесткую позицию в отношении Кишинева для того, чтобы вести с ним переговоры на равных. В этом законопроекте речь идет фактически о независимости так называемой Приднестровской Молдавской Республики. Обсуждаются возможности улучшения постконфликтной ситуации, сложившейся после 1992 года. Иными словами, некая нормализация отношений между правым и левым берегом Днестра. Второй момент скорее касается внутренней ситуации. Тирасполь или даже Москва хочет обезопасить себя и быть уверенными в том, что если в переговорном процессе будут сделаны определенные уступки или приняты определенные решения, невыгодные Тирасполь, то эти решения можно будет отменить как несоответствующие данному закону. Иными словами, если вдруг на первом этапе переговорного процесса представители Тирасполя сделают неверный шаг, то посредством этого закона эти решения можно будет аннулировать и вернуться на исходные позиции.
Каким вы видите дальнейшее развитие событий на фоне возобновления переговоров в формате 5+2 и принятия этого закона в Тирасполе?
Мне трудно поверить, что этот закон изменит переговорный процесс. Скорее, это вопрос тактического позиционирования Тирасполя. Мы все прекрасно понимаем, что составляющие проблемы определяются в другом месте. Сейчас толчок переговоров дали международные участники, в частности Германия. Тирасполь не является самостоятельным игроком, его просто выдвигают на первый план. Возможно, это тактический ход, и Российская Федерация для того, чтобы на переговорах позиция Тирасполя была твердой и решительной, и при таком подходе получить больше уступок со стороны Кишинева. Но это решение, скорее всего, может быть связано с тактическим позиционированием тандема Тирасполь-Москва на предстоящих переговорах. Своим мнением кишиневский эксперт Ион Таберца поделился с нашим корреспондентом Линой Грыл. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».